Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 5 июля 2012 года. Прыжок в новое измерение. Вопрос. Допустим, прежде чем прыгнуть с парашютом, человек должен настроиться на прыжок. И в этом ему помогает инструктор. Именно наставники зачастую подталкивают своих учеников к решающему шагу. Насколько я понимаю, в интегральной методике насилие запрещено. И учитель, человек, который уже находится в интегральном ощущении, не имеет права делать эти вещи? Ответ. А как я могу подтолкнуть ученика? Он обязан сделать на собой усилие, закрыть глаза и прыгнуть с самолета. Он обязан приложить внутренние усилия, собраться так, чтобы осознать необходимость объединения с другими. И только в этом объединении, когда он выпрыгивает из себя, а не из самолета, в общность, в интегральность, вне себя, в других, из получения на отдачу. Когда он делает эту инверсию, этот прыжок, но при этом сам выворачивается, только тогда он может это пройти. Причем в природе есть сила, которая не подталкивает, но помогает нам сделать это изменение, этот фазовый переход. Она работает только при условии, если мы потребуем ее воздействия, ее помощи. Это так называемый ман, который должен сформироваться в человеке. То есть настоятельная потребность в изменении себя с получающего, эгоистического, как раковая клетка, на отдающего, благожелательного, эманирующего, наполняющего всех остальных. Эта сила способна изменить нас, и она существует в природе. Но отдельно в каждом из нас ее нет. Она возникает только тогда, когда мы собираемся вместе и в круге между собой образуем общность, общее усилие, направленное на изменение. Тогда каждый из нас и все мы вместе проходим это изменение, становимся одним общим целым, а потом, оторвавшись от этого, мы снова становимся эгоистами. Так что эта сила строит из нас одно единое целое, меняя не каждого отдельно, а именно группу людей, которые, поддерживая друг друга, возвышают эту цель и создают такое общее требование, которое действительно притягивает к ним изменяющую их силу природы. Но чтобы она воздействовала на нас, в нас должен быть накоплен к этому определенный потенциал. И она нас держит. Это вторая, отдающая сила природы. В природе существует две силы – получение и отдача. Силой отдачи мы никогда не пользовались. Желая наполниться, мы всегда пользовались только эгоистической силой. И только с ней имели дело. А сейчас мы постепенно теряем желание работать с ней, и таким образом приходим к раскрытию следующей силы. В нашей методике это известно как две линии, где левая линия – получающая, правая – отдающая. С помощью этих двух линий мы начинаем работать в связи между собой и подниматься в новом измерении по ступеням лестницы постижения, ощущения и наполнения. Из беседы об интегральном воспитании 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Трамплин к совершенству. Сегодня у нас есть огромная возможность привнести свои силы в оздоровление человечества, в постижение следующего уровня, следующего измерения, неограниченного n-мерного пространства, где мы ощущаем вечность, совершенство, существуем в нем, не ощущая жизнь и смерть, которая властвует только над нашим животным телом, переводя его из неживого на растительный, из растительного на животный уровень и обратно из животного на растительный и неживой уровень. А мы должны сейчас прорываться на следующий уровень. В Каббале есть мир Ацелут, от слова «эцло» – «у него». Там, в том мире, и существуют огромные неограниченные возможности – озарение, наполнение, постижение существования. Это вечность и совершенство. Под миром Ацелут существуют три мира сверху вниз – Брия, Яцера, Асия. Мир Асия – самый низкий из миров, он так и называется – неживым. Следующий мир Яцера называется растительным, а мир Брия – животным. Эти миры – Асия, Яцера и Брия – дают в нашем состоянии три уровня – неживой, растительный и животный уровни природы. эти очень низкие временные уровни нужны только для того, чтобы подняться из них и достичь мира Ацилут, мира разума, мира сил. Мир Ацилут — это не мир материи. Материя вся находится под ним в трех мирах — Брия, Яцера, Асия. Поэтому мы должны смотреть на все, что существует сегодня в наших ощущениях, постижениях, в том, кто мы такие, как на то, что мы с собой не берем. Мы уходим в новое постижение, в новое измерение, совершенно в другой парадигме. Мы должны внутренне собраться, соединиться в единую систему, и в той мере, в которой мы будем между собой объединяться, она и будет нас поднимать в следующий мир, где совершенно нет никаких ограничений с точки зрения неживой, растительной, животной материи. Это только мир силы, информации, наполнения. Конечно, я это рассказываю не для широкой публики, поскольку это может быть воспринято ею как мистика или New Age. Хотя это очень древние знания, которые дают нам много правильной информации и на сегодняшний день, и в дальнейшем нашем движении. Мы видим, насколько это сегодня с каждым днем подтверждается в человечестве. И то, что произошло в течение истории, о чем еще много тысяч лет назад говорилось в Кабале, на самом деле сбылось. Поэтому у нас нет никаких оснований не доверять ей, хотя бы для того, чтобы проверить, посмотреть, как это работает. Как только мы начинаем пользоваться методикой интегрального объединения, мы сразу же ощущаем, что здесь открываются новые возможности для возвышения человека, для его прохода на следующий уровень. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
В ловушке накопленного опыта. Вопрос. Я 20 лет занимаюсь психотерапией, психологией. У меня множество различных наработок и так далее. Переходя к методике интегрального воспитания, я вижу все плюсы, о которых вы говорите. Более того, мы применили их на практике, и они совершенно очевидны. Но так как это следующее качественно новая ступень, то фактически весь мой 20-летний опыт не нужен. Оказывается, мне нужно от него отказаться, а я этого сделать не могу. Мне тяжело это сделать. Ответ. А почему вы считаете, что ваш опыт вам не нужен? Ведь человечество не зря развивалось сотни миллионов лет для того, чтобы прийти к сегодняшнему состоянию. Очевидно, рывком оно не могло к этому прийти. Я тоже прожил всю свою жизнь, проходя всевозможные состояния, занимаясь совершенно далекими от этой методики дисциплинами, искал, мучился, развивался, работал в различных областях. Я не знаю всей этой программы. Почему именно таким путем я пришел к этому, а не сделал это 30-40 лет назад, как мои нынешние молодые ученики? Я им не завидую, потому что на все есть своя причинно-следственная основа для каждого из нас. Но говорить о том, что прошлое могло быть иным, думаю, что психологу это не подходит. Реплика. Опыт — это замечательно, но у него есть обратная сторона — ловушка. Человек держится за этот опыт. Казалось бы, ты уже прошел эти состояния, перед тобой следующий шаг, он прекрасен. Но ты стоишь на пороге, топчешься, потому что страшно сделать этот шаг. Ответ. Я с вами согласен, и я вижу это по многим людям. А что же говорить о тех, кто только сейчас начинает и занимается чем-то очень далеким? Потратили жизнь на абсолютно эгоистические, мутные, темные, низкие наполнения. Необходимо понять, что мы таким образом созданы, что только последовательное причинно-следственное развитие и приводит нас к осознанию необходимости следующего этапа развития, и у каждого оно свое. Из беседы об интегральном воспитании 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Переход к интегральному мышлению. Вопрос. Переход от линейного эгоистического потребительского образа мышления человека к интегральному должен происходить скачком, резким отказом от прежнего способа мышления? Или это последовательный поступенчатый переход? Ответ. Это ни в коем случае не искусственный переход. Необходимо вовлекать людей в систему образования и воспитания. Это два параллельных, очень маленьких, кратких, непродолжительных курса. Может быть даже месячный курс, в течение которого учащиеся начнут ощущать необходимые перемены. Если они произведут их в своем понимании, в ощущении, то увидят совершенно новый мир, прекрасную перспективу, неожиданно притягивающую их. у них появится смысл жизни, сила жизни, стремление. Они вдруг обнаружат источник наполнения и увидят, что это тот же эгоизм, но эгоизм интегральный, замкнутый, который работает только по другой формуле, по другому правилу. Он учитывает не свое индивидуальное наполнение, которое привело нас сегодня к опустошению, депрессии, апатии, а ощущает себя интегральным со всей природой человечества, со всеми ее уровнями, неживым, растительным и животным. И поскольку он пришел к этому сознательно, развивая себя, то начинает чувствовать внутри природы ее внутреннюю силу, выходит на уровень взаимодействия с ней и таким образом ощущает себя вечным, совершенным. Здесь мы и проходим все эйнштейновские переходы к состоянию, когда человек поднимается на внутренний уровень природы, скрытый от нас, но, несомненно, существующий. Это информационный, управляющий уровень, на котором существуют все силы, управляющие нашей материей, неживой, растительной и животной. И мы таким образом становимся человеком. Человек – это та информационная часть, которая находится в природе, где не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Ведь живут рядом с нами люди типа Вольф Мессинга, которые ощущают прошлое и будущее. Откуда же берутся у них эти абсолютно четкие знания? Они существуют в природе. В природе это все есть, вне времени. И мы выходим на такой уровень. В принципе, это наше состояние. Это составляющее и называется человек. А все остальное, чем мы занимаемся, кроме этого, просто обслуживание животного уровня, физического тела. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Ракета, самонаводящаяся на Творца. Вопрос. Как точно откалибровать свое направление на Творца? Ведь достаточно небольшого отклонения, чтобы увести меня в другое место. Ответ. Я сам должен откалибровать себя. Нехорошо, если это начнет делать со мной Творец. В этом и заключается вся наша жизнь, что Творец хочет настроить нас на цель и делает это с помощью разных помех со всех сторон. Я словно ракета, которая вылетела к цели и должна все время выверять свое направление. А если я не корректирую свое направление на цель, то это делает Творец с помощью помех. И эти помехи уже не положительные, то есть не действуют в направлении движения ракеты, в котором я хочу держаться, а бросают меня из стороны в сторону, и потому эта корректировка курса кажется мне проблемами, страданиями. Но по сути это настройка. Мы также действуем по отношению к детям, если непослушный ребенок отлынивает от своей обязанности и норовит сбежать то в одну, то в другую сторону, не слушаясь нашего доброго совета, мягкой настройки. И тогда нам приходится его ограничивать со всех сторон, и он все время наталкивается на эти преграды и набивает шишки. А благодаря этому продвигается, но против своего желания и напрасно растягивая время. Есть такие роботы-пылесосы, которые сами ползают по комнате зигзагами и убирают мусор. Они бывают самообучающиеся, и тогда он уже заранее знает все углы и как к ним подойти. Есть такие умники, которые учатся на пройденном, а другие пока не способны учиться. Видение будущего состояния приходит благодаря осознанию прошлого опыта. Для этого нам и дана память прошлого, чтобы мы не споткнулись на тех же ошибках в будущем. И всю настройку дано произвести в группе. Все виды калибровки, необходимые человеку в высоту, в глубину, в особых свойствах. Все это есть в группе. Из урока по письму Бальсулама 3 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Страховочный пояс от будущего срыва. Вопрос. Много ли стоит мое упорство, если все зависит от Творца, и он завтра же может выбросить меня с пути? В чем же заключается моя работа? Ответ. Неважно, выбрасывает меня Творец или нет, а я должен проявлять упорство. Мне нужно заранее позаботиться, чтобы даже когда я почувствую, что Творец якобы выбрасывает меня, я бы все равно не ушел. Я получу такую поддержку от окружения, которая позволит мне удержаться и не сбежать. И чем дальше я продвигаюсь, тем сильнее Творец будет отталкивать меня. Я буду чувствовать все большее пренебрежение по отношению к нему, и наши отношения будут становиться все хуже. Я буду недоумевать, почему Творец платит мне такой черной неблагодарностью за мою работу. Разве это справедливо? Каждый раз, когда мне будет раскрываться новое испорченное эгоистическое желание, в результате него наши отношения с Творцом будут еще больше ухудшаться и становиться неприятнее, нелогичнее. И товарищи будут казаться мне все хуже, все ничтожнее и весь путь не имеющим никакого смысла. Я не найду в себе силы разумного объяснения для того, чтобы почитать Творца, группу, путь. Мы пока находимся в таком состоянии, что нам кажется все это великим и значительным в нашем животном, земном разуме, нашем эгоизме. Мы видим, что материальный мир небольшого стоит по сравнению с той великой целью, которая у нас есть, основой, которая превыше всего. Но так нам кажется только сегодня, а завтра, если мы станем сильнее, нам покажут совершенно другую картину, что нам не за что зацепиться в пути. Творец покажется глупой фантазией, несуществующей в реальности. Группа – собранием пустых, никчемных людей. А учеба – бессмысленным занятием, в результате которого никто еще не добился успеха. Происходит такое раскрытие глаз, что человек только чудом может удержаться в пути и продолжать. А это только пока, учитывая нашу слабость, нам дают такое ощущение, что есть какая-то важность в группе, в товарищах, в учителе, в книгах. Но представьте, что учитель вас покинул, группа стала неважной, книги просто пылятся на полке, и все, конец. Поэтому нам нужно готовить себя к продвинутым состояниям, которые могут быть очень тяжелыми. А я вижу, что люди сбегают от мелких неприятностей и не могут оправдать свои затраты. И это еще до того, как его начинают запутывать сверху и отталкивать от духовного, а он уже сбежал. Нужно понять, что Творец стоит за всей воспринимаемой нами картиной, за ощущением себя и мира. Картина мира – это не только то, что я вижу перед собой, а все мои ощущения. И после того, как я принимаю эту картину и стараюсь в уме и в сердце почувствовать ее на всю глубину и во всех направлениях, я должен сказать, что нет никого, кроме Творца. И это он так рисует мне эту картину специально, чтобы я правильно на нее среагировал. Сказано: «По действиям твоим познаем тебя». Его действие – это я, сам и этот мир. А познаю я его за счет того, что через все это хочу докопаться до него и познакомиться с ним, как с силой отдачи, доброй и творящей благо. Из урока по письму Бальсулама 3 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Методика спирального взлета. То, что человек делает своими силами, вообще не принимается в расчет, поскольку один он не может совершать никакого духовного действия. Духовное – это значит направленное на исправление разбиения, в сторону соединения, для чего необходима общая сила. Если же он сам что-то делает, это действует его эгоизм, ведь он сам не способен ни на что другое. И потому такие усилия не учитываются. Человеку может казаться, что он вложил так много усилий, стольким поступился, задействовал огромную силу, но в этом не было никакого смысла, и это не принимается в расчет. А через какое-то время он начинает возмущаться, что не видит никакого продвижения и у него ничего не получается, разочаровываясь в своей способности достичь духовного. Но это не значит, что он не способен, он просто ничего не сделал правильно. Порой может потребоваться 10-15 лет на то, чтобы понять, где ты находишься, и наконец услышать то, что тебе говорили уже с первого дня, как ты пришел. Но лишь через несколько лет человек понимает, что духовную силу можно получить только от группы, окружения, в мере своей самоотмены перед ним. И он в состоянии сделать эту самоотмену, пусть даже не в мысли, желании, а в простых физических действиях. И чем больше он склонится, тем больше воспримет от остальных мысли и желания, направленные к духовному. Это будут духовные мысли и желания, ведь человек получил их за счет отмены своего эгоизма. Так он постепенно будет продвигаться шаг за шагом, о чем и сказано, что мелкие грошики накапливаются в один большой капитал. Поэтому любовь к товарищам – это необходимое и единственное условие, которое может служить рычагом, нашим трамплином для достижения цели. А если человек не делает себя нолем относительно единицы товарища, то не сможет получить духовной силы и с ней продолжать. А продолжать это значит с ее помощью снова отменить себя и снова впечатлиться от группы, а через группу связаться с Творцом. И так выходит, что по отношению к группе я словно ребенок относительно взрослых и получаю от них величие цели, через них обращаясь к Творцу. Так я продвигаюсь снова и снова по виткам спирали, то, что называется, в кругах. Нет никаких других шансов для продвижения. Та сеть, единственный сосуд, который разбился, находится прямо здесь, перед нами. И хотя мы не можем активно работать с 99% этого сосуда, потому что они не хотят стать партнерами в этой работе, но есть товарищи, которых привел к нам Творец и собрал вместе, чтобы, помогая друг другу и отменяя каждый себя, мы получили друг от друга силу. А с ней мы уже продолжим наше движение к Творцу. Из урока по статье Рабаша 4 июля 2012 года.
Радиоверсия.
По грошику большой капитал. Мы – следствие разбиения. И потому, если мы хотим приблизиться к свету, к духовной жизни, к подобию Творца, это возможно только за счет соединения. Вот почему нас проводят через многие состояния, из которых мы должны научиться, что без единства не найдем никаких правильных сил, средств, мыслей, желаний. Много раз в своей жизни человек говорил, что все, довольно, и клялся от этого дня и далее взять себя в руки и каждое мгновение посвятить духовному продвижению, использовать все возможные средства, перестать зря растрачивать свою жизнь и пренебрегать возможностью, данной ему сверху. Но уже в следующий момент он забывает об этих мыслях, он видит, что если приходят какие-то помехи, то он не может против них выстоять. И так сделано нарочно, чтобы научить его, что если он хочет стойко держаться на пути и все время делать самый лучший выбор, ему необходимо получать силу от окружения. А эту силу он может получить, если считает окружение больше себя самого. Если у него есть один товарищ, которого он воспринимает на ступень выше себя, то это словно единица относительно нуля, то есть 10. А если у него есть несколько товарищей, то соответственно растет это число. Чем больше он может пригнуть себя относительно остальных, чем выше они будут ему казаться, тем большее впечатление он сможет от них получить. То есть силы для молитвы, соединения для всей духовной работы. Ведь по сути он уже отменяет себя перед ними, и потому ему положена духовная сила. Но пока эта духовная сила, его самоотмена и та область, где действует он с товарищами, эгоистическая, волишма. И тем не менее, это правильные действия, и потому они работают. Нельзя пренебрегать ими, ведь именно эти мелкие грошики собираются на один большой свет, накапливаются его усилия все выше и выше поднять товарищей и цель творения, которую он собирается достичь с их помощью. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Бозон Хиггса. Для себя или ради других? Вопрос. Вчера утром Европейский центр ядерных исследований объявил, что наконец был обнаружен бозон Хиггса. Последняя элементарная частица, которой не хватало стандартной модели, согласно законам физики элементарных частиц. Согласно этой модели, бозоны Хиггса составляют хиггсовское поле, дающее всем частицам массу, подобно гравитационному полю, в котором мы существуем. Есть ли способ, с помощью которого мы можем использовать эту информацию в нашу пользу? Ответ. Как мы учим в Каббале, есть высшая сила. Ее свойства – отдача и любовь. Она создала единственное творение – желание наполниться. Наполниться тем, чем высшая сила желает его наполнить. Это желание наполниться называется материей. Из него состоит все существующее. Желание наполниться может быть в двух видах – намерениях. Наполниться ради себя, наполнить себя эгоистическое желание, и наполниться ради других, наполнить других, альтруистическое желание. Желание одно, но намерение ради себя или ради другого придает желанию разные свойства. Желание наполнить себя позволяет ощущать только то, что входит в него, то есть ограничено, и его ощущение мы называем наш мир. Желание наполнить других, возлюби ближнего, позволяет ощущать то, что все его и это ощущение мы называем высший мир. Бозон Хиггса подобно созданному желанию, масса. Направление, намерение ему придается прилагаемыми к нему свойствами, полями, энергиями, положительными для себя и отрицательными ради других.
Радиоверсия.
Без падений желаний не бывает. Вопрос. Как создается и наполняется желание? Первое. Как создается желание? У вас зарплата 5000, вам ее подняли до 7000. Вы ощущаете наслаждение. У вашего товарища зарплата 5000, ее подняли до 10000, но через месяц спустили до 8. У кого больше ощущение счастья? Было 5000, стало 7, на 20% больше наслаждения. Было 5000, стало 10, 100% дополнительного наслаждения. И когда сбросили до 8000, ты ощущаешь минус 30 наслаждения, минус, а при повышении плюс. То есть все зависит не от величины, а от тенденции к повышению или к понижению. Поэтому невозможно создание желания к духовному, которого в нас изначально нет. Без взлетов и падений. В падении образовывается новое желание. Нельзя постоянно подниматься. 5, 6, 7, 8. Обязательно должно быть 8 минус 10, минус 9 равно минус 1. Новое желание. Именно в духовном падении образовывается новое желание, а затем приходит и его наполнение. Второе. Откуда появляются нечистые силы? Поднялись месячной зарплатой с 5000 до 10000 в месяц и спустились до 8000. Образуется минус 2000 желания. Пустота. На эти 2000 цепляется эгоистическое желание. Клипа. Ахизат аклипот. Сколько надо приложить усилий удержаться от нечистого эгоистического желания против его прилипания. Ахизат аклипот. Заполнить эти 2000 орхасадим. Ощущением, что это желание 2000 от него. И поэтому это благо, или чтобы преодолеть эгоистическое желание 2000 и заполнить его орхахма, сближением с Творцом. То есть минус 2000, которые образуются для того, чтобы ощутить, что исходит от Творца, и поэтому дается мне здесь возможность эти минус 2000, ощущение, что я спустился, заполнить ощущением сближения с Ним. Потому что получена от Него возможность быть с Ним, Его величием. Так человечество найдет свой покой. Оно будет получать столько, сколько ему необходимо для существования в разумном потреблении. А все остальное, насколько безгранично будет увеличиваться кли, оно будет наслаждаться только лишь ощущением Творца в нем, сближением с Ним. И даже необходимое будет получаться как необходимое для существования ради Творца, то есть не как получение себе, а ради Творца, то есть заполнение ощущения пустоты за счет величия Творца, за счет ощущения дающего, является самым главным. И надо привести людей к ощущению наполнения и наслаждения в образующихся огромных пустотах от нашего мира до мира бесконечности.
Радиоверсия.
Китайцы скупают американские города. Сообщение. Существует два способа захвата и порабощения государства. С помощью оружия или долга. США должны Китаю более триллиона долларов. Это означает, что фактически китайцы имеют горы денег, с помощью которых могут потихоньку скупать Америку. И китайцы начали скупать США. Целые американские города могут перейти в руки китайцев. Китайские бизнесмены приобретают компании и месторождения ископаемых. ФРС отменила запрет на покупку китайскими банками американских банков. Согласно недавнему сообщению в New York Times, инвесторы из Китая скупают элитные квартиры, коммерческие и жилые проекты. С 2001 года США потеряли 2,1 миллиона рабочих мест из-за торгового дефицита с Китаем. Это приводит к безработице, снижению доходов и росту числа бедных. Согласно официальной статистике, на каждую вакансию имеется 3,7 безработных. Средний ежегодный доход американской семьи снизился с 126 400 долларов в 2007 году до 70 300 долларов в 2010 году. 10 лет назад США занимали первое место в мире по среднему уровню благосостояния на человека. В 2010 году Америка уже скатилась на 7 место. Что касается долговой проблемы, то она сегодня является реальной угрозой безопасности США. Общий размер долга граждан США превышает 11 триллионов долларов, а государственный долг равен почти 16 триллионам долларов. Реплика. Самая мощная страна вдруг сама оказалась колоссом на глиняных ногах, в чем когда-то обвиняла СССР. И все из-за неудержной алчности кучки богатых, захвативших власть и подчинивших себе всю страну. В СССР кучка жаждущих власти и мирового господства подчинила страну. Богатство и власть погубили обе страны. Эгоизм победил, но этим же обрек себя на смерть. Люди вынуждены будут его изменить на противоположное свойство – отдачу и любовь. Сделать это не в состоянии никто, но каббала помогает найти клад, раскрыть силу природы, которая может исправить наш эгоизм.
Радиоверсия.
Миру нужна альтернативная модель развития. Мнение. Юрий Крупнов, государственный деятель, председатель движения развития. Существует проблема глобального финансового экономического кризиса. Кто предложит другую модель социально-экономического развития? Россия имеет возможность взять Восточную Сибирь и показать на этих территориях концепции развития. Мы сваливаемся в штопор кризиса. Если не найдется мирового лидера, который предложит новую повестку развития, то мы можем скатиться и к глобальной мировой войне. Реплика. Наши группы на местах должны произвести мониторинг известных ученых, политиков, экономистов и прочих. Выявить из них людей, осознающих необходимость в разработке нового пути развития мирового сообщества, его экономики, финансов, промышленности, культуры, образования и воспитания, и предложить им описание нашего видения пути развития мира.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.